Я хочу коснуться нашей темы, потому что мы сейчас занимаемся «Нефеш ха-Хаим». Это сочетание мудрости Торы и трепетом перед Творцом. Один очень принципиальный аспект, который связан с нашей недельной главой. У нас недельная глава «Пора», есть «Красная корова». И вроде бы какое-то имеет отношение к нашей теме. Какое отношение имеет к нашей теме? Я хочу эту вещь немножко объяснить и буду помочь разобраться в этом. Я начну с двух мест в Танахе. Сказал Давид ха-Мелех в книге Тилим. Рашит хохма ират ашем. Начало мудрости боясь Всевышнего. Он был слово хохма. Его сын Шломо Мелех в Мишле сказал почти то же самое с некоторым другим аспектом. Ирац адуиной рашит дуас Хохму у мусора вилим вазу. Это седьмой стих в первой главе Мишли. И Агро пишет, что это вообще-то начало Мишли. Остальные были вводные, так сказать, предложения. Но начало Мишли начинается с этого стиха. Слово хохма, которое используется царь Давид, и слово «даат» это надо вещь немножко объяснить, надо коснуться этих аспектов. Почему вот здесь, что имеется в виду «решит хохма», началом называется «хохма», что такое «решит даат», начало называется «даат», это две разные вещи, «хохма» и «даат», это не то же самое. И почему именно трепет перед Творцом, боязнь Творца – это начало этого, начало этого. Я хочу это объяснить с Божьей помощью с начала нашей недельной главы. Раши прямо на месте в начале нашей главы говорит, что сатан и народы мира, они как бы отвергают, они нас побуждают оставить Тору, утверждение, что эта вещь бессмысленна. Какой смысл в красной корове, какой смысл в том, это, что вы делаете, вещи бессмысленны. И я всегда это говорю, вещи очень ясные и четкие, что вообще то, что у нас в Торе есть заповеди, которые наш человеческий разум сам по себе не мог бы постигнуть, это не наш недостаток, не дай бог Торы, а наоборот. Тора раскрывает нам возможность приобщиться к воле Творца, изучая ее, исполняя ее, настолько высокий, прилепляясь к таким высоким вещам, которыми наш разум даже не постигает. Наш разум ограничен. Но нам дано Всевышний возможность прилепиться к высшему разуму, к высшему замыслу, даже если наш разум еще там не находится. Это смысл очень четкий и простой, потому что здесь тоже вещи, которые нам непонятны. У них есть, безусловно, внутренний смысл, внутренняя логика, замысел Творца – это вещь с очень возвышенным разумом, но разум божественный, не наш. И нам дано великое право, великое достоинство, что мы можем заниматься вещами, которые, и изучая их, исполняя, которым несомненно несколько миллионов световых лет выше нашего постижения. Кроме того, есть еще одна вещь, как замысел всего, это исполнить волю Творца. Когда мы по-настоящему исполняем именно волю Творца, когда мы делаем это, потому что это Его воля, а не потому что это наша воля. Если мы понимаем смысл вещей, то это мы делаем, потому что мы это понимаем. Тут есть некоторый недостаток. Недостаток. Это наше исполнение не в силу воли Творца, а в силу того, что это разумно, это красиво, это правильно. Поэтому то, что касается ценности служения, безусловно, направляет в том, что когда мы делаем то, что мы не понимаем и не знаем. Это вещи для меня очень привычные, простые, я их не раз говорил и говорю. Я хочу коснуться сейчас немножко другого аспекта. Аспекта изучения Торы, который касается нас в этих вещах. Если немножко вдуматься в заповеди изучения Торы, то мы уже приводили это, что книга Сефер Хинух пишет, приятный заповедь изучения Торы называется «Митсва лильмот хохмаса Тойр». Заповедь изучать мудрость Торы. Мудрость Торы. То есть, когда мы изучаем ту же тему «Парадума красной коровы», мы должны всеми силами стремиться понять, что здесь написано, эту внутреннюю, возвышенную логику, возвышенный разум Творца, а не думать, так как это пара адума, красная корова, то мои мозги надо выключить. И вообще подход такой, что когда замешан второй мозги надо выключить, он, мягко говоря, одно исправление дурного начала. Нам человеку дан очень сильный инструмент познания, сотворенный Богом его мозг, и он дан нам, что мы его посвятили и вложили его в изучение Торы. Ну, казалось бы, мы говорим, что это вещь, которую мы не постигаем. Но я говорю, что это дан нам работать над постижением. А тут есть очень четкая вещь. То есть есть вещи, которые мы, если мы хотим о них думать в рамках нашего постижения, то, что называется по-английски common sense, здравый смысл, то в рамках здравого смысла у нас нет никакого постижения. Ни что такое красная корова, ни что такое запрет есть мясного сваренного с молоком. Но если мы будем изучать Тору такая, как она есть, и трудиться над ее постижением, и нам в силу трудобно Тора открывается свет Торы тому, кто ей занимается, и тому, кто ее исполняет, конечно, еще предварительные условия, то в рамках этого света Торы, то есть в рамках открытия для нас божественного разума, мы да, можем постигнуть. Не все. То есть, допустим, ну хотя сказано, что Моше Рабейну постиг всю Тору, включая красную корову. Что это означает, что Моше Рабейну постиг? Что да, это да, возможно человеку это постичь. Но постичь не рассказать, ну, работая привычным человеческим разумом, а наоборот, работая над тем, чтобы постичь божественный разум. Есть возможность нашего разума, я всегда так говорю, что знаете, сехель на святом языке означает разум возвышенный, что-нибудь возвышенный, когда человек прилепляется к божественному, близко к Руаха Кодеш, святому руку постижения. Вот наш разум, он способен выйти за грани постижения, то, что называется, здравого смысла, а выйти за пределы этого трехмерного мира, в котором мы живем, выйти за пределы логики и разума этого мира и может постичь вещи, которые находятся выше этого мира. Даже есть на это намек в светских науках. Когда я в молодости занимался математикой, так есть, допустим, в линейной алгебре есть понятие многомерное пространство или бесконечномерное пространство. То есть даже в моделях математических есть такое понятие, которое гораздо выше против нашего этого мира. Есть. Тем более это касается вещей, которые выше всех этих вот наук, это наш святой Тор. И тут, если мы понимаем, что замысел Всевышнего, который дал нам Тору, это что мы, исполняя ее и углубляясь в ее, приобщились к божественному разуму, то есть что мы каждый раз поднялись еще на один уровень понимания, углубились еще и еще, то это объясняет очень многие вещи. Во-первых, это объясняет, почему вроде бы, изучая Тору, мы сталкиваемся вроде бы с многими противоречиями. Я объясню это очень на простом примере. Вот, если есть одномерное пространство, допустим, есть линия, то тут идут два муравья по этой линии, друг навстречу друг другу, нет возможности разминуться. Есть противоречие между ними. Есть у нас двухмерное пространство, допустим, поверхность стола. Там прекрасно можно разминуться. Когда мы понимаем вещи на нашем низком уровне понимания, то там эти вещи, многие вещи друг другу противоречат. Но если постигнуть более глубокий уровень понимания, то вещи не противоречат. У них есть, каждая своя плоскость, вещи есть своя плоскость, свое понимание. Поэтому, когда мы сталкиваемся вторыми противоречиями, это для нас самая естественная вещь, просто понять, что надо подняться немножко выше головы, выше своей головы. И у нас есть такая сила потенциально, что Всевышний даровал нам не просто разум, как компьютер нашего мира, а разум, который способен прилепиться к высшему разуму и там постичь вещи, которые он не понимает естественно в рамках здравого смысла. И тут я хочу объяснить эти два места. Которые упомянули в Мишле и в Тейли. Начнем с понятия хохма. Хохма – это понятие обычно переводится на русский язык как мудрость. Это очень условный перевод, и поэтому я хочу им пользоваться. Есть разные слова, есть всякие, я не говорю, что он неправильный, но он не отражает частный аспект понятия хохма. Вот только объясняет Раши, это принятое объяснение, понятие хохма, то хохма – это то знание, которое человек получает от учителя. Это учитель будет буквально учитель, это может быть сама Тора. Это то, что он получает от учителя. То есть, это вещь, которую он собственным разумом для него непостижима. Он должен получить это от учителя. Это Раши, Хумыш, Абецалеле, что он полный хохма, бина, ведат, что такое хохма, это объясняет Раши, что такое бина. То есть, изначально хохма – это нечто, что мы не можем взять это из себя. Мы должны это получить. Есть у этого понятия хохма один аспект, который пишет Агро в Мишле, который не все знают. Агро называет это твунашеба хохма, ну, скажем, по-русски понимание, которое в знании. Человек, который получил хохма от учителя, из Торы, когда называется, что он это получил, когда он это понял, когда он воспринял. Не просто какая-то такая, мы сегодня можем компьютер зарядить его миллионами книг. Он вот это не стал знающим и мудрым компьютер. Был кусок железа, остался кусок железа. Когда мы говорим то, что человек получает хохма от учителя или истории, означает, что это стало частью его самого. Возможно, что это только если он это вник в это, вник, понял это. Более того, есть понятие бина. Бина – это принято это объяснять, когда человек от одного знания он может понять, как извлекается другое знание, то, что не знает. Но, безусловно, основа понятия бина, что он до этого, то, что называется хохма, он понял правильно. Если он изначально понял неправильно то, что его учили, то выводы он о другом тоже точно выйдет неправильно. Так вот, говорится в Тилим, сказал Давид ха-Мелех, что основа мудрости, основа того, что это хохма, это ира. Почему же так? Я сейчас скажу только одного аспекта понимания этого стиха. То есть много аспектов. Мы с ним говорили о красной корове, упомянули ее. Есть вещи, которые, в принципе, божественная мудрость, божественная хохма, она выше нашего постижения. Так вот, если мы хотим ее удостоиться, нам нужна ира. Что значит ира? С одной стороны, мы должны трудиться всеми силами разума, намерясь постичь божественную мудрость, а с другой стороны, должно быть ограничение. Мы должны знать, что мы тут не хозяева. Что же не хозяева? Очень просто. Когда человек думает, что тут, как говорят, в нашем языке балабос, он был хозяин. Я говорю так, то говорит, иначе. Когда он чувствует себя тут хозяином, то, что ему непонятно, он это не принимает. А тут как наоборот. Понятие хохма, понятие обретения основы знания свыше, то есть человек сам по себе, в нем этого нету, он требует, с одной стороны, тяжкой работы головой, мозгом, разумом, постичь то, что его обучают, то, что он читает, то, что он видит. А с другой стороны, не ощущать, что он этим властвует, и то, что он не понимает, это неверно. Это был грех Греции, так и пишет Рамбан. То, что я не понимаю, говорили греки, этого не существует. Так вот, красная корова, и то, что вы говорили, и богобязненность, это основа, то, что это хохма, означает, что мы знаем, что есть то, что намного выше нашего разума. Мы стремимся всеми силами нашего разума эту вещь постичь, но мы знаем, что не только красная корова, и не только молоко с мясом, но на самом деле даже то, что вроде мы дам постигаем, называется мишпатим, законы ущербов и так далее, у них есть скрытые аспекты, которые, опять же, подобны красной корове, и чтобы их понять, нам надо особое проявление ира, требовать перед Творцом, касается именно самой Торы, понимать, что мы имеем дело с очень высокими вещами, и так учиться. Тут есть одна очень такая непростая проблема. Проблема, если сталкивался с этой проблемой. Сейчас это человек, который действительно у него есть трепет перед Творцом, он поэтому не может учиться. Почему? Но кто я такой, чтобы я мог думать, высказывать какие-то мысли, соображения о том, о божественном? Кто я такой? Это правильный подход, в принципе. Но все при этом он неправильный. Почему он правильный? Кто он? Кто-то такой, это правильно, но ты знаешь, что ты имеешь дело с божественной мудростью, будь осторожен. Надо знать, что Всевышний дал нам божественную душу такую настолько высокую, чтобы она да, может постичь божественную мудрость, если будет над этим трудиться правильно. То есть, с одной стороны, есть такое понятие, оно упоминается в начале книги Хескель, где упоминается так называемый Меркевет и Хескель, то, что мы читали на Швот, есть такие слова «Хайот рцов и шов». Буквально так называемый «Хайот» – это были высшие очень ангелы, которые приближаются к Творцу рцо, и шов возвращаются обратно. То же самое. От нас требуется, с одной стороны, рцо, пытаться постичь тем разумом, который у нас есть. Возвышенность Торы, возвышенность мудрости Торы, мудрости Творца. А с другой стороны, мы должны всегда себя дергивать, понимать, это божественная мудрость, это божественный разум, и не чувствовать тоже, что уже все понял, и что это уже тут балабает, хозяин. И реально, если немножко вещи будете вдуматься, только если человек будет действительно заниматься Торой, так и таком рыцовый шов, приближая себя максимально и тут же опять знать все место. Только тогда по-настоящему он может удостоиться максимально божественной мудрости. Почему? Он всегда будет стремиться выше, он будет стремиться максимально использовать собственную голову, собственные мозги, собственное постижение, что-то постичь. Но при этом, так как зная, что есть границы его постижения, он будет понимать, что на самом деле в этой вещи есть вещи более глубокие и более выше того, что он понимает. Поэтому он никогда не остановится. Будет его учиться дальше, работать дальше, постичь еще и еще. И, безусловно, если немножко в эти вещи вдуматься, то это раскрытие мудрости Торы, над которым он работает в этом мире, а то, что Всевышний откроет ему, то, чем он занимается, так называемый метифта деракия, небесная ишива. Там будет раскрываться ему Торы на всех уровнях, это бы ему хватит, так сказать, работы над этим вечность. Потому что мудрость Творца, она без пределов, без ограничений. Все понимаем, постигаем только какую-то ограничение этой мудрости. Всегда здесь куда расти, так она бесконечна. О. Это я пытался объяснить понятие, что трепет перед отцом – это основа того, что называется хохма. Когда мы говорим о том, что здесь говорит слово «мелех», «ират ашем решис даас», слово «дат» имеет совершенно другой аспект, чем слово «хохма». Да, сейчас это очень емкое слово, я сейчас не берусь его раскрывать во всех аспектах его. Но хотя бы 2-3 я коснусь. Первое понятие «дат» – это принятие решений. Есть перед каждой темой вопроса есть несколько сторон, несколько соображений. Вот он имеет какие-то знания своего учителя, то, что он постиг от Торы, он научился делать какие-то выводы. Есть, допустим, в этой ситуации есть 3 потенциальных вывода. Надо выбрать одно, так как нет возможности изменять 3. Вот это принять одно из 3, когда вроде бы все 3 невозможны. В всех 3 нет никакого логического противоречия. Нет. Выбрать один из 3, это называется дат. Из 3, из 2, из 4, то есть неважно, дело сейчас не в 3, я не это имею в виду. И есть одно место, где пишет Раши, что такое дат. Раши говорит, это Руах ха-Кодеш. Когда я перевожу эти слова, святой дух постижения. И дух святого постижения, можно по-разному сказать. Что это означает? Что реально истинная дат, она невозможна без того, чтобы человек открылось, что-то находится над его разумом. Над его разумом. Над его разумом. Что, иначе, если пройдет по расчету, то есть три варианта, почему один лучше другого. Откуда ты знаешь? Почему лучше выбираешь этого, а не два других? Откуда берется это знание? По расчету вот, ты не можешь сказать. И тут, опять же, можно очень четко объяснить, когда человек действительно может удостоиться этого вот Руах ха-Кодеш, Святого Духа постижения, если у него есть, он полон трепета перед Всевышним и понимает, что и решение правильное здесь, это вещь, это он решает в вещах судьбоносных, так как каждое исполнение Торы, это вещи судьбоносные, это не мелочь, это не мелочь. Думает, что какие-то детали в Алахе, какие-то мелочи. Может так, может так. Это вещь противоположная. И это Шемер Шедат. Понимает, что каждое решение алхическое, это вещь очень серьезная, касается глубочайших вещей. Касается строения высших миров и так далее. То он страшится принимать решения. И это основа того, чтобы достоиться дат. То, что говорит Мишли. Ират Шем Шедат. Помню хорошо, когда у нас была Шеоброход с раввином вашей общины Рафом Вебера, совместный Шеоброход здесь в Новиакове. Наши дети женились. То так Вебер говорил. Он сам ученик великого Абхазского Равинштейна, который был основой, был столпом богобязненности в прошлом поколении. И я это понял, потому как он говорил, что он ученик, и знал это заранее. Он говорил там очень четкие вещи со всей своей, человек очень полон чувств, Регешлик душа, чувство святости, он полон этим вещей. Очень четкую вещь, что человек, который не мало не рад шамаем, он не может быть раввином. Он не может быть раввином. Невозможно. Потому что только ответственность и желание до конца постичь волю Творца, этот порыв снизу, вместе с боязнью отойти от воли Творца, то, что открывает человеку дат, правильно принять решение. Это в двух словах хочу просто объяснить понятие «Ират Ашем решит дат». Боязнь Творца – это основа дат. Дат – это принятие решений, когда есть несколько вариантов. И реально вернемся к нашей недельной главе. Наша недельная глава это красная корова, пара Адума. Пара Адума, скажем так, пусть меня простит наш великий учитель Шломо Мелех, мудрейший из людей, пара Адума поставила Шломо Мелех на место. Прошу прощения, Шломо Мелех, так говорю, просто надо понять. Что он сказал? Амартех кама. Вирахой камемень. Он сказал, думаешь, я обрету мудрость, она далека от меня. Далека от меня. То есть, знаете, тут есть очень трудные вещи вместе. Но с одной стороны, когда замешан Торой, быть с ней, так сказать, извините, Женя за панибрата. Матер хохма хоти, сказал, мудрость, это моя сестра. Надо взять гмару и думать о ней, рассуждать об этом, мыслить своей головой, какая она есть, и не думать, что кто я такой, что я могу заниматься Торой. А с другой стороны, надо всегда, чтобы понимали, что и в письменной Торе, и в устной Торе, и в словах мудреца, во всех вещах, во всем, заложена огромная глубина, огромная возвышенность, что можно только приблизиться к ней. Но и еще приближаться к ней можно только вместе с трепетом перед Творцом, с ощущением, что мы имеем дело с божественным огнем, который так гонит за свет. Если с одной стороны мы ощущаем, мы живем, что мы имеем дело с божественным огнем и светом, а с другой стороны мы тяжко работаем, чтобы лишь постичь, используя то, что нам Всевышний дал, наши собственные мозги, когда даны нам, человеку даны мозги для чего? Чтобы постичь Тору, чтобы Тора стала его сутью самого себя, чтобы она стала его частью, эта Тора, чтобы он посредством этого постижения Торы, что его мозг стал обителем, тоже называется нешама, третий снизу вверх уровень души. Это смысл, потому что нам даны мозги. Вот это, безусловно, это идет вместе тогда, когда, с одной стороны, мы как бы с Торой запанибрату, а с другой стороны, когда у нас есть и страх перед Творцом. И это все, это понимание, постижение возвышенности Торы, это реально, конечно, то, что необходимо нам себе напоминать постоянно. Но краеугольный камень этого постижения – это наша недельная глава «Пара Адума». И то, что Шлома Мелех сказал об этом. «Амар тих кама вирахой камамени». Сказал, что я думал, что я за мудрость, она надо меня далека. Я хочу тут объяснить одну глубокую вещь. Есть у нас в молитве Шмона Исре, когда мы говорим о строительстве Иерусалима, освобождении, там упоминается, что в храме будет и трон Давида. Трон Давида. Казалось бы, какое-то имеет отношение прямое и к строительству Иерусалима, к освобождению. Почему там именно важно упомянуть трон Давида? Я объясню в одну вещь здесь. Эта вещь очень принципиальная. Известно, что в Торе есть глава, которая касается царя, Мелех, Пашат Мелех. Известно также, что когда народ просил Шмуэля, пророка Шмуэля Мелеха, царя, Шмуэль их очень отчитал за это. Нужен царь или не нужен царь? Нужен, так надо его ставить. Не нужен, так почему-то о нем говорит. Это очень принципиальный вопрос. Но есть тут один аспект. Один аспект очень принципиальный, который, опять же, вводится из мест в Танахе, это не... Есть два вида царя. Один царь, который, как бы, его величие, оно затмевает величие Творца. Все говорят о том, что царь постановил, он указал, он успел, он такой. Это называется по-русски... на старом русско-советском языком культ личности. В любом царе заключена опасность культа личности. Культа личности. Не только в царе, это может быть даже и раввин, и тем более адмур, и не адмур. Всегда есть опасность такая. Есть ситуация другая. Когда царь он царствует всеми силами. Он большой царь. А с другой стороны, все видят у этого царя что, как он ощущает себя нулем без палочки, когда по-русски перед Всевышним. Тогда все величие его царства раскрывает его подданным величие царства Творца. Если такой наш великий царь, но он ощущает себя нулем перед Творцом, то тем более мы с вами. И это было величайшее достоинство царя Давида. Это была его дискуссия с его женой Михаль, которая была дочерью царя Шаула, когда он вносил Арона Койдыш, Арона Брит, скинию завета, вносил на место, он там плясал, как будто он самый простой человек. Его рабанит его, Михаль, дочь Шаула, отчитала его за это. Не полагается царю, так сказать, вести как будто такой, так сказать, простой человек. Сказал он, что перед другими, к людям, я буду действительно царем. А перед Всевышним я буду самым простым человеком. Такие слова. «Вы не клейси от мизойс, выйти шафель байнай». Я буду, буду еще более легким, более... Что еще тут имеется слово «не клейте», слово «каль», «легкий». Это имеет оттенок, ну, неважно, отсутствие важности. Я перед Всевышним нет никакой важности. И я так понимаю это место вообще в Танахе, что это он объяснил Михаил, что именно это его качество, но причина избрания его, а не дома Шаула. То есть Михаил с ним спорила, как дочь дома Шаула. А вот у него было другое. И хочу сказать то же самое и царя Шлому. В каком аспекте? Именно в аспекте мудрости. Если бы человек вроде меня сказал, я думаю, что я помудрее, но у меня, так сказать, мудрости как-то маловато. Ну и что, так ты такой-то, а мы немножко мудрее, умнее тебя. Это не говорит о величии мудрости Творца и Тора. Но когда мудрейший из людей, Шлома Мелех, мудрость его была неописуема нами вообще. Это был дар свыше. Из-за того, что он как царь просил мудрости, а ничего другого, еще даровал ему мудрость. Он по мудрости действительно был близок к божественной мудрости. Когда царь Шлома говорит о нашей недельной главе, нашей красной корове. Амар тихкам верхой кемен, я думаю, что я приду мудрости, она далека от меня. Это открывает всем постижение, что такое мудрость Тор. И не только в красной корове, а во всей Торе. И это, мне кажется, очень принципиальная вещь, которая надо нам извлечь нашей недельной главы. И я думаю, что эта идея, она является в каком-то смысле также стержнем этих двух стихов, которые мы сегодня привели, что Ират Ашем решит дат, это снова пожалуйста, дат, и то же самое Ират Ашем это основа хохма. То есть всегда нам надо без понимания возвышенности Торы и Всевышнего не можем обрести ни то, ни другое. И в двух словах, это уже мы тоже не раз говорили, напишет там Рабхал Дерех Ашем, что есть особая мера, особое правление Ират Шамаим, это правление богобязненности в учебе. Это мы кончим на сегодня. Гуд Шаббас.